Всем привет! Это подкаст «Точки над Ё», уже знакомый вам. Мы Содружество независимых расследователей, журналистов-расследователей, фонд 1929. Я Алексей Шлепужников, IT-директор проекта, эксперт. Здесь с нами Галина Сидорова, наш руководитель программ. Привет, Галин.
Привет.
Здесь Григорий Пасько, директор нашего фонда. Привет, Григорий. И привет.
Приветствую.
И, собственно говоря, у нас очень интересная тема, которую предложил, как говорится, Григорий, нравственный выбор. Нравственный выбор журналиста, нравственный выбор человека. На сегодняшний день, конечно, это очень важная тема, потому что в условиях быстро меняющегося мира нравственный выбор приходится делать, наверное, нам всем, и, может, даже по несколько раз на дню. Григорий, расскажи, что ты имел в виду, когда ты придумывал эту тему, и о чем ты хотел поговорить с нами?
Два факта предусмотрели то, что мы рано или поздно к этой теме придем. Это возвращение Алексея Навального из Германии, при том, что он на 100% знал, что его посадят, я так думаю. И второе, это целая серия интервью Христа Грозева, в которых он говорил, что жена меня будет ругать за то, что я трачу деньги на расследования, семейные деньги, и то, что в связи с его интервью он теперь вынужден сильно хорошо думать о своей безопасности. То есть человек идет на это осознанно, он делает свой внутренний выбор. Дальше я начал рассуждать о том, что этот нравственный выбор люди делают постоянно, часто, и чем, скажем так, неоднозначные ситуации, тем и выбор непросто сделать. Можно было вспомнить случаи, какие-нибудь исторические, к примеру, когда тонул Титаник, два миллионера со своими женами уступали свои законные места в лодках бедным людям, испуганным детям и так далее, да? То есть они сделали свой выбор. Я, правда, сейчас с трудом себе представил в такой ситуации какого-нибудь Сечина, Дерипаску или там еще кого-нибудь, уступающего.
Или Путин, уступающий свой дворец, пионер.
Слушай, Ротенберг сделал нравственный выбор, приняв, так сказать, эту горячую картошку в виде дворца.
Ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться.
Я думаю, что они тянули жребий просто, и он вытянул самую короткую спичку.
Крестном отце. Вот. И в связи с этим я так поставлю вопрос, чтобы у нас была неоднозначная плоскость этого разговора в категориях философских, там, морали, нравственности и так далее. Смотрите, Навальный сделал свой выбор. Мы его понимаем, оправдываем. Он не первый год в политической борьбе, игре, и семья его. Но дальше мы видим молодых, которые едут встречать его в Домодедово, рискуя своими, не жизнями, а могут быть покалечены, там штраф и так далее. Мы видим после осуждения Алексея самоувольнение нескольких членов МВД из МВД. Мы видим учителя, который ушел из школы и так далее. Кстати, в литературе пример ухода из системы человека очень хорошо описан у Льва Толстого «После бала», когда там офицер увидел, как избивают солдата, и он на волне вот такого вот эмоционального этого, он уходит со службы. Мы скажем однозначно, что это нравственные поступки. Но если мы повернем чуть-чуть в сторону вопрос, чуть по другой, с другой плоскости, с другого ракурса, нравственно ли все эти люди поступают по отношению к своим семьям, родным и близким? Причем вот все они. МВДшники, учителя, журналисты и так далее, и так далее. И уже, мне кажется, однозначность из ответа улетучивается. Или нет?
Ну смотри, вот то, о чем ты говоришь, это почти всегда, ты еще забыл упомянуть о, допустим, 7 тысячах задержанных 31 января, они все тоже сделали нравственный выбор, они могли остаться дома, сидеть на диване комфортно и смотреть трансляцию нашего любимого «Дождя», или слушать трансляцию моего любимого «Эхо Москвы» и виртуально участвовать в акции. Но они взяли, встали, оторвались, пошли на несанкционированные мероприятия и понимали, что они могут быть задержаны. Все понимали, каждый, кто был задержан, понимал это. Это тоже нравственный выбор. Нравственный выбор, вот то, о чем ты говоришь, как мне кажется, я могу ошибаться, но это всегда выбор между личным комфортом и чем-то правильным. Это всегда добровольное наложение ограничений на себя и своих близких. Или нет?
Ну, понимаешь, бывает еще вот и такого рода нравственный выбор. Например, ну, он не только нравственный, но и, скажем так, где замешана профессиональная этика. Например, главный редактор издания, который допускает, ну, который решает сделать публикацию очень острую и понимая то, что после этой публикации, возможно, будут какие-то последствия, не только для него лично, но для всего коллектива, например, может быть, закрытие или там какие-то экономические санкции, ну, в общем, какие-то неприятности, которые могут привести к тому, что люди потеряют работу. Вот это тоже нравственный выбор.
Ты сейчас про Серегу Смирнова?
Я говорю, ну, в данном случае и Серега Смирнов, да, возможно, но я думаю, что с подобным нравственным выбором встречается регулярно Дима Муратов. Я, как бывший редактор, все время совершенно секретно, тоже с таким выбором сталкивалась.
Ну, я
и понимаешь, и в принципе, ну, как сказать, мне кажется, есть какая-то грань, которую человек сам себе, ну, вот в той именно ситуации, о которой я говорю, да, которую человек сам себе ставит. Во-первых, если это коллектив, то правильно, ну, опять же, на мой взгляд, каким-то образом все-таки с коллективом это обсуждать. Вот. А во-вторых, ну, есть какие-то вещи, которые человек, будучи, скажем, там, ну, в данном случае, если о профессиональном нравственном выборе говорить, да, что журналист, который, у которого есть какая-то команда, он понимает, дальше чего он пойти не может. То есть либо он тогда складывает в себя полномочия руководителя этой команды и дает команде право выбора, да, принять или не принять, если эта команда его не поддержала, да, вот, либо этот выбор осуществляется в пользу, ну, скажем так, нравственных вещей, а не каких-то временных, ну, скажем, ну, комфорт с точки зрения того, что ты продолжаешь работать, все у тебя, так сказать, да, ну, так или иначе, сохраняется в том виде, в котором оно в настоящий момент есть.
Галь, ты очень классно показала вторую сторону, да, нравственный выбор или расчет?
Ну, ты здесь говоришь, и расчет, да, тут и расчет, понимаешь, и в то же время, опять же, то, о чем говорит Гриша, когда мы вынуждены отвечать не только за себя, но и за каких-то других людей. И
да,
тогда
да,
выбор становится значительно более тяжелым, этот нравственный выбор становится.
Конечно.
Но все равно, как мне кажется, есть вещи, ну, которые человек... Все равно как бы решает человек сам всегда. Он как бы принимает во внимание какие-то обстоятельства, но решает все равно он сам... Такой выбор человек делает сам для себя.
Хорошо. Я сейчас хочу поговорить...
Так или иначе.
Вернуться к журналистам-расследователям. Все-таки опасной стала эта профессия буквально там в последних там, лет 10-20, да, очень сильно опасной, особенно для российских журналистов-расследователей. Мы прекрасно помним и Щекочихина, и Политковскую, и других. И в связи с этим я хочу о нравственном выборе сказать такую вещь, что нравственно ли вообще делать честно свою работу, зная, что ценой этой работы может быть не только ухудшение положения, не только твоего, но и твоей семьи, но может быть и сама жизнь. И в связи с этим я вспоминаю и привожу вам пример человека, которого звали Стиг Ларсон. Он был журналист, расследователь шведский, да, он проводил расследования в своей газете. И он успел написать три книжки, которые при его жизни не вышли. Это трилогия об журналисте Микаэле Блумквисте. Мы ее знаем, эту трилогию, как она в фильмах, там, «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая строила замки на песке» и третья. Вот. Так вот, там главная мысль у Ларсона, он умер в 50 лет, кстати, такая, что ни одна работа не стоит жизни человека. То есть мы опять становимся перед выбором нравственным. Надо ли делать ту работу честно и правильно, как ты, какую ты сам себе выбрал, либо и быть готовым погибнуть за это, либо что за хрень какая-то работа, из-за которой надо погибать.
Да, а можно я как самый неопытный из вас, Да, скажу о том, что я думаю. Смотрите, я всего лишь 15 лет журналистики. То есть очень немного по сравнению с большим количеством коллег. Но я прекрасно понимаю, что это не профессия в чистом виде. Это не работа, на которую ты утром пришел в 9 утра, отработал, сходил на перерыв, пошутил с коллегами, вечером пришел и забыл про нее. Это образ жизни. Когда ты журналист, когда ты редактор, это образ жизни. И ты всегда журналист, и ты всегда редактор. Даже когда ты отдыхаешь, когда ты спишь, когда ты там занят чем-то своим личным, ты не можешь от этого отказаться. Поэтому это часть твоей жизни. И вот этот нравственный выбор, о котором ты говоришь, он происходит внутри жизни. Семья для настоящего журналиста, пишущего человека, тем более для расследователя, неотделима от него самого. Так же, как его профессия неотделима от него самого. И этот выбор он происходит внутри. Если обращаться к классическим изданиям, я бы обратился к Библии. Да, в Библии там говорится конкретно, Господь не может дать человеку большего испытания, чем он способен выдержать. При этом в той же Библии говорится, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Соответственно, человек не может дать сам себе испытания сильнее, чем он способен выдержать. В данном случае Навальный очевидно понимал, что на что он идет. Да, в данном случае люди, которые выходили на акции, очевидно понимали, на что они идут. В данном случае те издания по всей стране, которые в рамках синдиката 100, не входящие в него, публикуют, что поскольку Сергея Смирнова из медиазоны посадили на 25 суток, и мы не согласны с тем, что его преследуют за профессию, и мы будем публиковать материалы медиазоны для того, чтобы медиазона была везде, эти 25 суток, они делают свой собственный выбор, и они не дают себе испытаний больше, чем они могут выдержать.
Но я хочу, мне, например, очень приятно, Леша, что ты эту тему затронул, потому что ты все-таки, да, действительно, как бы по сравнению со мной и с Гришей, ты уже как бы новое поколение, да, то есть как бы продолжение нашего поколения в журналистике. И я хочу сказать, что у меня, на самом деле, вот когда я только-только пришла, там, новое время, соответственно, там, давно, очень, очень давно, когда новое время еще было старым, да, временем, то есть еще вот в период там перестройки там и так далее, то у меня очень быстро именно вот такое ощущение, я как бы я вот это осознала, что журналистика это не совсем просто работа. То есть даже просто, когда вот я начинала ей заниматься, ну, слава богу, как раз это совпало со временем, когда мы получили возможность по-настоящему работать с журналистами, а не просто, так сказать, вот выполнять функцию какую-то, да, государственную, то у меня первое, что я поняла, что я не могу отключаться от того, что я делаю, там, вечером, ночью, что у меня нету, там, условно говоря, того, что я прихожу в 10 на работу, да, ухожу в 6. То есть у меня как бы вся моя жизнь, она в это погружена. И все так или иначе с этим связано. И поэтому вот если уже переходить вот к этому выбору, то прежде всего это индивидуальный выбор. И так или иначе человек сам решает, и это правильно. Он сам решает, так ему поступить или по-другому. Точно так же в журналистике, да, так ему, так сказать, что-то делать, так ему работать, так ему освещать какие-то вещи или по-другому. Опасно это для него или не опасно? То есть на самом деле, мне кажется, что... Ну, я не могу согласиться с тем, что говорит Гриша. Потому что, к сожалению, в таких ситуациях, в такой обстановке, в которой мы оказываемся, видя те риски, перед которыми мы оказываемся, да, делая что-то, делая свою работу, делая расследование, просто репортажи, да, с каких-то таких вот из опасных там зон или с протестов, мы все понимаем, что это риск. И мы
Ты
идем на этот риск. И риск
говоришь
может закончиться очень печально. То есть он может
не согласна с
закончиться...
тем, что говорит Гриша. Гриша ставит вопрос.
Да, нет, я имею в виду, Гриш,
Говорите, ну, Галя,
тем,
ну,
что ты поставил... Да, Гриш, я, прости,
передо мной
плохо...
уже, извини,
Прости, я
стоял
плохо...
вопрос не один раз.
Да, я плохо сформулировала просто, ну, наверное, именно то, как ты поставил вопрос. То
Как раз
есть
я, может
человек,
быть, так легко
который...
понимаю Навального, которому сейчас предложат там какую-нибудь хрень, чтобы он вышел пораньше, да, и только в обмен на что-то. И я уверен, что он не согласится.
Можно я тоже? Я просто хочу сформулировать, что что если ты, будучи журналистом, расследователем, либо репортером, который готов работать там в горячих точках или на каких-то мероприятиях, там разрешенных, неразрешенных, начинаешь задаваться вопросом вот этим, стоит, не стоит рискнуть, то лучше тебе этим не заниматься. Вот, извини, у меня такое очень жесткое представление об этом, что ты делаешь свою работу, и будь что будет, понимаешь? У меня отношение всегда было к этому такое, лично мое отношение.
Для меня очень важно то, что Григорий затронул сложный для меня вопрос. Сейчас он вернется, я уверен, вот у нас он пока выражается в стриме буквы КГ. Гриш, ты с нами? Ну, я очень надеюсь, что он вернется. Проблема связи. Мы все находимся в разных городах, и все говорим друг с другом, конечно, через всякие видеосервисы. Так вот, то, что он затронул, это очень важно. Это отношение семьи. Я тоже не могу перестать быть там мужем. Да? Кто-то не может быть, так же, как перестать быть журналистом, быть отцом. И это постоянные наши ипостаси, которые всегда с нами. Но наши жены или наши мужья всегда знали, за кого они выходят замуж, с кем они связывают свою жизнь. Если они этого не знали, то это очень странная история. И я лично, да, и мои многие там друзья, коллеги, именно коллеги, никогда не получали от своих половинок или от своих детей неодобрения. Они всегда получали, типа, если с тобой что-нибудь случится, я там пойду и всех разнесу. Они получали поддержку, они получали там передачки в СИЗО, когда они сидели. Когда там, ну, на меня был, когда меня травили, я получал только поддержку от своих близких. Там, когда меня похищали, я получал только и исключительно...
Гриша, привет, вернулся. Вот.
Да, зависло.
Вот, да, вот, вы поменялись местами, ну, по крайней мере, Гриша теперь с нами.
Ура!
Вот. Я говорил о том, что ты затронул важную вещь про близких. Вот, и близкие отношения, и они, если это на самом деле близкие, и они понимают, с кем они связали свою жизнь, они будут поддерживать. И, скорее всего, они наоборот, если мы сделаем неправильный нравственный выбор, как журналисты, решим покривить душой, решим не быть собой, они нас не поймут в первую очередь.
Ну, да, я тебя очень хорошо понимаю, потому что я оказалась, ну так, жизнь сложилась, что оказалась в ситуации, когда мои главные близкие – это мои дети, потому что мужа я лишилась очень рано. И, в общем-то, дети росли. Я у них была единственным взрослым всю их сознательную жизнь, скажем так. И для меня, например, было всегда это очень важно. С одной стороны, да, я понимала, что я рискую, и что бы тогда будет с детьми. А с другой стороны, я понимала, что я не могу их подвести. Подвести именно вот в плане того, чтобы им потом не было стыдно. И я горжусь, что мои дети, в общем-то, выросли моими друзьями и соратниками. То есть они сейчас уже, будучи, ну, молодыми взрослыми, скажем так, да, они, кто-то из них в профессии оказался просто непосредственно, кто-то...
В нашей.
Нет, ну, близко к профессии, да, моя дочка. Но, тем не менее, понимаешь, у меня всегда вот это ощущение какой-то опоры и поддержки. Что бы я ни делала, это всегда открытый разговор и какое-то обсуждение, какое-то, ну и уважение к тому, какой выбор делаю я, и, с моей стороны, уважение к тому, какой выбор делают они. Поэтому я считаю, что это вообще как бы такой человеческий нравственный выбор. Здесь с профессиональным нравственным выбором он очень просто, на самом деле, сливается в общий какой-то такой выбор.
Получается, что если мы настоящие журналисты и настоящие люди, мы просто не можем сделать безнравственный выбор, нам этого не дадут.
Ну, это правда. Вот. Это правда.
Вот, спасибо.
Примерно, наверное, Гриш, это ответ на твой вопрос. Или нет?
Ну, да. Ну, не, в общем-то, я так и ожидал таких ответов, но хотелось бы...
Ну, Гриша сказать, тоже может сказать про это, Гриша. У Гриши замечательная жена, которую всю жизнь... его поддерживала и, так сказать, и, ну, больше, чем
то, что... То есть, да, ты вынуждаешь меня этот пример привести.
Ну, это важный пример.
Я его очень хорошо помню, но не часто озвучиваю. Второй срок, я сижу в одиночной камере, сразу же ко мне приходят и говорят, Путин сказал, что он готов тебя освободить, если ты напишешь ходатайство о помиловании. Угу. Ночью разбудили, растолкали, собственно, да я говорю, идите, я подумаю и все такое. Хотя что там думать? Это была уже вторая отсидка, и понятно было, что все знают, что я никакой не японский шпион, а журналист и все такое. Но какая, думаю, черт разница, ну напишу я, выйду, да, и всем все понятно, это же чисто такой технический момент. Утром меня вызывают, пришла на свидание жена, хотя свидание было совсем недавно, и говорит мне первая моя любимая жена, что не надо тебе писать ходатайство о помиловании. Вот то, о чем ты говоришь. Я его не написал, ни разу не признал вину, ни разу не писал никаких ходатайств о помиловании. И, в общем-то, это хорошо. Потому что, да, Леша, ты прав, и ты, Галя, что да, если ты делаешь свой выбор, профессиональный сначала, потом уже он тебе диктует нравственный выбор, и с этим согласны твои близкие, с этим выбором, то так оно, в общем-то, и должно быть. А если не согласны, то да, надо уходить. Надо не выходить, не протестовать, не посадят тебя и не убьют.
Ну и, может быть, тогда и из профессии тоже надо подумать, переместиться там в позицию менеджера или куда-то еще. Очень сложно, понимаешь, очень сложно рассказывать людям, ведь мы, как журналисты, всегда рассказываем, ну, по крайней мере, я же не только расследователь, не столько расследователь, я издатель там про Владимира, и я журналист, и мы рассказываем людям о разных крайностях жизни, между которыми можно сделать выбор. Мы говорим о власти, мы говорим об оппозиции, мы говорим о митингах, мы говорим о ОМОНе и Росгвардии. И всегда человек может сделать какой-то выбор, да, мы им показываем. Но нельзя показывать какие-то варианты, рассказывать вроде бы о правде и самим этой правде, за этой правдой не идти. Это тоже очень сложно. Но тут мы свариваемся в другую историю, которая для меня всегда очень была важна. Это выбор между активизмом и журналистикой. Потому что журналистика призывает нас освещать события вне зависимости от того, как мы к ним относимся.
Выбор между правозащитой и журналистикой.
Да. Активист, да. Активист да. Освещает и говорит только о тех вещах, которые важны для него, как для активиста. И тут тоже большая сложность. И вот то, о чем мы говорим, очень важно. Вот это, не уйти из профессии в активизм, мне кажется, потому что, ну, давайте честно, в нашей профессии все меньше и меньше профессионалов. В нашей профессии все меньше людей, которые хоть когда-нибудь читают например, кодекс этики, что-то такое, или вообще понимают, о чем говорят люди, когда им говорят, что надо осуществлять беспристрастно, да, без, как бы, невзирая на эти вещи. Вот вопрос между нравственным выбором и всем остальным, и между профессиональностью и активизмом, я всегда считаю, что это очень узкое ущелье, по которому очень сложно идти. Я сам сваливался в активизм, я знаю.
Ты знаешь, ну, для меня, например, это выбор более сложный даже, чем то, о чем мы говорили, да, там рискуешь ты, не рискуешь. Вот этот выбор, вот сейчас, именно сейчас, я поняла, что для меня, например, он более сложный. Но я хочу такой пример привести вот просто из последних дней, на который я обратила внимание именно вот в связи с таким выбором. Это было вот после уже, как раз после того, как был оглашен приговор Навальному, и начали винтить людей опять, и месить там, и все такое, и упаковывать в этой автозаке. И я следила там по разным источникам, как это все освещается, и обратила внимание на такой крошечный сюжет. Дождь давал вот эту прям ленту информации по всяким новостям вот оттуда, из этих. И из автозака, значит, был сюжет. Они знали, что этот человек, я, к сожалению, забыла, ну, просто не помню фамилию, это речь шла о каком-то фотожурналисте, которым Дождь знал, что он журналист. И они его показали в автозаке. И там была минутка, когда, видимо, отвлеклись эти ОМОНовцы, которые их туда закрутили, и у них была возможность разговаривать из автозака. И они его спрашивают, ну, они тебя, как же они тебя закрывают, ты что, работал на акции, ты же, наверное, они тебя как журналиста. И он сам сказал сразу, что нет, не надо, в данном случае я работал не как журналист, я пришел сюда как активист, И я не хочу, специально не брал с собой ни там пресс-карты, никаких идентификационных таких знаков. И я именно хочу, чтобы вы это понимали, что я здесь как активист, как вот все остальные люди, которые в этом автозаке, там не было журналистов, кроме него, что я хочу именно, чтобы было понятно, что я специально пришел туда как активист. И вот это вот я как раз, понимаешь, привожу, потому что очень часто вот на наших даже семинарах, которые мы проводим с молодыми журналистами, очень часто возникает этот вопрос. А вот как мы на акциях, вот мы не можем устоять, мы тоже как бы условно говоря, мы вместе с протестующими, мы поддерживаем их повестку там и так далее, и так далее.
Не, ну, то есть так же сделал и Минкин, так же сделал Пархоменко. Они вышли без инновационных удостоверений. И они везде говорили, я вышел как гражданин, это моя гражданская позиция. Я вышел с плакатом, как Минкин около УВД, около своего дома, или я вышел с протестующими, гулял вместе с Шульман, но я был именно протестующим, я не был журналистом в этот момент. Здорово, что старшее поколение это понимает. Очень трудно объяснить, бывает, моим подчиненным некоторым, да, иногда, разницу между выйти на акцию с удостоверением и снимать, или делать репорт, или выйти на акцию и кричать вместе с ними, там, позор, позор. Очень тут трудно было, но мне, слава богу, удается. Я знаю, что многие другие мои коллеги, им дается труднее, потому что, ну, давайте честно, да, журналисты, которые ходят на акции, чаще всего люди молодые, которых мы отправляем, у которых быстрые ноги, у которых, ко всему прочему, горячее сердце, они зажигаются, естественно. И у них очень высокий запрос на справедливость, потому что иначе бы они в эту профессию просто не пришли, ну, никогда. И, конечно, когда они видят огромное количество людей, которые также горят за справедливость, они стремятся к ним присоединиться, им это сложно. И сложно не присоединиться.
Понятно. Спасибо вам большое за разъяснили мне старому, что... Что такое нас? Сегодня прочитал в Фейсбуке, по-моему, у Саши Савцова фразу про эпоху помутнения сознания под наплывом эмоций, вызванных ложной дихотомией. Так вот, даже в эту эпоху, наверное, все-таки важно сохранять умение сделать вот этот правильный, вот этот нравственный внутренний выбор. Ну и хочу под конец своей предложенной со мной темы вспомнить старика нашего Иммануила Канта, который, помните, у него есть такая штука, называется категорический императив. Так вот, он сказал так: поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом.
У меня, между прочим, знаешь, какой появилась тут идея такая? Поделиться, вот делюсь своим опытом последних нескольких недель для того, чтобы, может быть, это пригодится и вот молодым журналистам, про которых, и твоим журналистам, Леша, о которых ты говорил. Я на акцию 23 числа пошла как гражданин, то есть не взяла ничего с собой, да, и уже там будь что будет. Вот, а на акцию 31 числа я пошла как журналист. И уже как бы, то есть 23-го я выпустила пар такой, да, гражданский, а 31-го уже пошла как журналист и старалась, так сказать, соблюдать все, ну, такие все нормы, которые должен соблюдать журналист, работая на таком мероприятии. Было легче уже 31-го, понимаешь? После того, как 23-го пар выпустился, 31-го было легче.
Всей стране надо переквалифицироваться в журналист.
Да. Ну, отчасти так происходит, потому что вот то, о чем мы говорим, о стандартах профессии, о беспристрастности, это же касается только настоящих журналистов. Но сегодня огромное количество людей пишет, и по факту они становятся медиа, как блогеры. И на самом деле, мне кажется, что уже пора то, о чем нас учили там, ну, наши учителя, там, меня, мои, вас, ваши, то, что нам преподал наш опыт, преподавать в школах, потому что если все стали медиа, то всем надо соблюдать медийную этику. И всем надо думать о том, что такое правда, что такое манипуляция. И всем надо понимать, что любое сказанное, написанное слово может изменить чью-то жизнь, потому что нас считают другие люди. Вот. И мне кажется, вот в предстоящий 21 век, это только начинается, он же будет про это в основном. И в том числе, я думаю, что в итоге он будет и про моральный выбор, и нет, не моральный, нравственный выбор. Совершенно верно. Мне просто перед эфиром Григорий объяснил разницу. Григорий, если ты сможешь объяснить разницу нашим слушателям, это будет, мне кажется, замечательно.
Ну, в разных областях науки это по-разному как бы трактуется. Это области и этики, и философии, и антропологии. Но если так прямо, грубо, зримо говорить, то нравственность – это внутренняя сторона морали. А мораль – это внешний список правил и поведений, принятых в конкретном обществе.
Да, совершенно вот. Тебе совершенно понятно.
И вот мне, четко изложил. И всем остальным. Как присущий Грише, он всегда очень четкий у нас.
Получается, самое главное – слушать самого себя, быть честным с самим собой. И ну, не забывать с самим собой говорить иногда. Но чтобы это не переходило в какие-то психиатрические плоскости.
Ну, можно говорить не только с собой, но и с нашим.
Во внешние рамки.
Сайтом. Пусть да. Приходят слушатели, читатели на наш сайт, слушают нас и видят.
Правильно? Да, очень скоро на нашем сайте появится замечательная анкета. Мы готовим важный, интересный вебинар. Мы будем говорить о факт-чекинге, о фейк-ньюс. У нас будут отличные лекторы. Вот. Так что, если вы смотрите нас на YouTube или слушаете на Apple Podcasts, приходите на сайт. Вот он есть, foundation19-29.com. И ищите там новость про вебинар, записывайтесь. И там очень простая процедура отбора. Если вы настоящие журналисты, умеете делать нравственный выбор, вы точно совершенно пройдете на наш вебинар и услышите наших прекрасных лекторов. И
даже получится... если вы гражданский журналист.
Да, гражданский, тоже... блогер, вот да. То, о чем я говорил. Да.
Да,
вы считаете, что вы формируете медиа, если вы стремитесь делать это честно по отношению к своей аудитории, мы будем рады поделиться с вами крупицами наших знаний и знаний наших лекторов. На этом предлагаю, наверное, закончить наш сегодняшний подкаст.
Да.
Замечательный. Я сразу скажу, что я не знаю, когда мы услышимся. Возможно, мы на пару недель сделаем перерыв. А может быть, у нас получится выходить голосом. То есть мы будем стараться все равно оставаться с нами, с вами. Но сайт точно будет работать. Наши соцсети в Фейсбуке, вы можете подписываться на нас, точно будут работать. Подписывайтесь в Ютубе, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Это точно позволит вам не пропустить самые интересные видео от нас. Мы всегда на связи. Вот, и может быть, мы появимся еще и в Телеграме за эти короткие вот пару недель и будем радовать вас какими-то новостями там.
Если не лицом, так голосом будем радовать.
Если не голосом, так текстом.
Хорошо. Всем пока.
Всем пока. Читайте.
Счастливо.
Пока.